Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы», мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня у нас очередная, с одной стороны, программа, с другой стороны, внутри нашего цикла мы хотим небольшой сериал попробовать сделать. И вот сегодня как бы первая серия. Сериал под названием «Лица Второй мировой войны». И начинаем мы с Деголя. Шарль Деголь, генерал Деголь. И беседовать мы об этом человеке будем с Юрием Ильичем Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Юрий Ильич, рады вас видеть.
Я тоже.
Бы вообще, кроме Рубинского, вообще может нам что-нибудь рассказать про
Францию? Позвольте мне перед тем, как мы начнем пытать Юрия Ильича насчет Деголя, с которым он даже дважды встречался, я сделаю маленькую рекламную паузу. Потому что у нас только что вышла книга «Цена победы России» с нашими избранными программами, которая очень хорошо раскупается в магазинах. Вот мы с Виталием Дымарским на днях делали презентацию в «Молодой гвардии» на Большой Полянке. Было раскуплено 120 экземпляров, и народу даже не досталось. Поэтому те из вас, кто слушает и любит нашу программу, бегите в магазины, берите первый том «Цена победы России», потому что скоро выйдет второй «Цена победы мир», где в том числе будет фигурировать, я надеюсь, и Франция.
Рекламу сделал,
да. А теперь давайте про Деголя.
Бегите,
короче. Бегите.
Итак, Деголь. Шарль Деголь, генерал Деголь, глава сражающейся Франции. Я вот думаю, какой вам первый вопрос задать. Юрий Ильич, смотрите, Деголь вошел в историю не только Франции, конечно, и Европы, да и, в общем, в мировую историю. Как человек, создавший новую конституцию, да, новую Францию, Пятую Республику. Но война для него, на ваш взгляд, война была для него звездным часом? Или президентство?
И то, и другое. Без войны не было бы президентства.
Не было бы Деголя, вообще,
сказал. Безусловно. Война была для Деголя тем событием, когда его формула «человек встретился с эпохой». Если бы не война, Вторая мировая война, и то, что во время этой войны произошло с Францией, безусловно, Деголь бы не вырос в такую фигуру, которая, на мой взгляд, в французском, так сказать, политическом мире, вторая, может быть, после Наполеона Бонапарта за два столетия. И то Бонапарт все-таки проиграл. А Деголь в целом, я бы сказал, те задачи,
которые... тоже с натяжкой можно.
Дело же не
он
в том...
политически, но не военно.
В том-то и дело, что в том виде, как... Знаете, Клемансо когда-то, отец победы в Первой мировой войне, как-то сказал о Наполеоне: не говорите мне никогда об этом человеке. Он положил 2 миллиона французов и вернул Францию меньше, чем я получил. Так вот, о Деголе это сказать нельзя. То есть он,
наоборот, войну
превратил в победу. Совершенно верно. Да. И я бы сказал, на двух уровнях. Прежде всего, на уровне национального сознания самих французов. Ибо капитуляция 40-го года была, я бы сказал, самым драматическим эпизодом во всей тысячелетней истории французской нации, может быть, за столетней войны, когда стоял вопрос о дальнейшем существовании.
Вообще нации.
Да, это действительно было так. И тут поражение, предположим, о франко-прусской войне 1870 года тоже было неприятно, потеря или
остальные.
Но это не
Франция как таковая
уцелела. Да, в 40-м году, когда Франция не просто капитулировала, была оккупирована немцами и, собственно, разделена сначала, потом оккупирована целиком, собственно, ее будущее как страны, и великой страны, которая определяла во многом судьбу Европы, она стояла под вопросом. И в сознании французов это ощущение катастрофы национальной, оно было очень сильно. И тот факт, что Деголь абсолютно никому не известный, кроме очень узкого круга военных и политических специалистов, имевших отношение к военной политике перед войной, вырос в фигуру общенационального масштаба.
В общем-то, и мирового.
Да, это, конечно, не всякому дано.
Между прочим, с точки зрения чисто военной, Деголь прославился в узких кругах, даже он был широко известный в узких кругах, да? Он прославился в военной военных кругах, ну, не то чтобы прославился, но был известен тем, что он очень продвигал идею эффективности танковых войск.
Ну, да? Видите, генерал
тогда Хуллер... же с танками бы еще да, только начинали осознавать, да, их роль там в будущей войне. И он очень, он там что-то, у него там какие-то даже такие теоретические вопросы по танкам были.
Нет, да. Безусловно, он был военным практиком,
военным спецом,
и теоретиком.
Да,
в каком, собственно, в чем его оригинальность для тех времен, его взглядов заключалась, как военного теоретика и военачальника, в том, что он выступал за создание бронетанковых соединений. А раньше их распределяли танки как просто элемент общевойсковых соединений. Там. И ни один де Голль, это генераль Фуллер английский тоже за это выступал. Но если уж говорить откровенно, то де Голль тоже недооценивал комбинации главного во Второй мировой войне с точки зрения военной комбинации танковых армий с воздушной поддержкой и артиллерией. Вот. Здесь для него именно главное был опыт танков.
Да,
и здесь, действительно, он был прав.
Да. Вот если сделать немного шаг назад, де Голль же успел повоевать и в Первую мировую. Де Голль успел побывать довольно долго в немецком плену. И там даже познакомился с Тухачевским, как известно. Да? Вот были ли у него задатки вот в этот межвоенный период, между 18-м годом и 39-м годом? Вот, и как его карьера развивалась? Чувствовался в нем потенциал вот такого будущего великого государственного деятеля?
Я бы сказал, что для себя, да.
Или он просто делал карьеру кадрового военного, там, без особых амбиций и так далее?
Нет. Де Голль в собственных глазах всегда, так сказать, был, ну, что ли, синонимом Франции. Угу. Он отождествлял себя с Францией. Это не, он не он один, но это был человек, который действительно всю свою жизнь, вся его психология была посвящена идее величия Франции. Это безусловно. Но вместе с тем де Голль, так сказать, что ли, рассматривал свою роль и вообще роль государственных и политических деятелей под углом зрения, ну, так скажем, может быть, скорее Макиавелли. Ибо именно эти взгляды, такие очень жесткие, лишенные сентиментов, он изложил в своей книге, одной из первых своих печатных произведений, «На острие шпаги». И там он, собственно говоря, если взять определение государственного деятеля, которое он там дает, это прямо из князя Макиавелли.
Да, абсолютно. Там. Она, кстати говоря, книжка есть на русском языке.
Она знаменитая. А можно,
да,
еще?
А можно еще тоже? Ну, давай.
Да,
я именно про этот период.
Я тоже про этот период. У меня вот такой вопрос. Мы знаем, что две выдающиеся фигуры во Франции – де Голль, в Великобритании – Черчилль. Черчилль, как мы знаем, уже с начала 30-х годов предвидел опасность, которая исходит от нацистов и от Гитлера. И Черчилль бил, как мы знаем, в набат. Он говорил, что вы смотрите, Германия перевооружается, Германия строит современные вооруженные силы, танковые армии и так далее. Де Голль, если говорить о нем, он осознавал смертельную опасность в 30-е годы Германии? Или он проспал, как вся Франция?
Нет. Вот видите, у них, они были совершенно на разном уровне с точки зрения места в политической истеблишменте своей страны.
Это правда, конечно.
Де Голль был, ну, секретарь Высшего Совета Обороны, председатель которого был, кстати, маршал Петен. Он ему даже посвятил свою первую книгу.
Тот самый.
Да, но они действительно разошлись не только. Петен был маршал и победитель Первой мировой войны. А кто такой Де Голль? Полковник.
Полковник.
Да, и получил он генерала только тогда, когда он получил место в правительстве как госсекретарь, то есть замминистра обороны. И, собственно, это в марте 40-го года было.
Когда ему было уже 50 лет.
Да, ему было 50 лет. И, собственно говоря, де Голль вышел из категории просто военного специалиста. В политике он непосредственно никакого участия не принимал. Только как раз 18 июня.
Когда перелетел.
Когда уже была подписана капитуляция. И он отказался признать ее. И английский генерал Спирс, который находился тогда в Бордо, где было французское правительство, уже, так сказать, уже не Рейно, уже Петена. И, собственно, де Голль отказался его признать. И Спирс его увез в Лондон. Увез. И тогда, значит, Черчилль устроил головомойку. Кого-то привез.
Кто это
такой?
Да.
Кто его знает? потому что для Черчилля было самое главное условие, когда Франция капитулировала, найти фигуру, и с одной стороны, за которой бы, ну, Франция бы не то чтобы пошла вся, но в этом случае, на которую можно было опереться. В тех вопросах, которые Черчилль интересовал в первую очередь, судьба флота и судьба империи. То, что у французской империи, то, что у немцев еще, так сказать, не было под контроль. И естественно, что ему нужен был человек, которого можно было использовать. И де Голль выступил 18 июня 1940 года по BBC. Угу. Это действительно историческое выступление. Кто его слышал тогда во Франции? Кто это такой был, де Голль? Это считанные люди, которые тогда его слышали.
Какой-то не то полковник, не то генерал.
Да, но самое-то главное в том, что де Голль в этом выступлении сказал важнейшие вещи, которые уже для подавляющего большинства французов казались невозможной мечтой. Он сказал, чтобы Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну. Почему? Потому что война мировая, она будет мировая, ибо тогда, между прочим, и Советский Союз, и Соединенные Штаты еще в войне не участвовали. Тем не менее, для де Голля это была не просто формула, так сказать, речи, это было убеждение глубокое. И вот здесь, конечно, он смотрел далеко.
Предвидел.
Он предвидел. Он был уверен, что судьбы Франции будут решены не с капитуляцией, а совместной борьбой тех крупнейших сил в мире, которые смогут сломить хребет, так сказать, вот, гитлеровской машине.
Юрий Ильич, возвращаясь опять к Первой мировой. У де Голля после Первой мировой, по ощущениям, были такие, тем более побывав в плену, были антигерманские настроения, в принципе?
Видите, вот де Голль написал даже книгу о своей пребывании в плену, «Раздор в стане врага», где он описывал эти свои впечатления. Видите, де Голля нельзя было никогда считать просто таким, что ли, шовинистом, узколобым, германофобом. Это был человек, который воспитан был в духе реванша за поражение 1870 года, который знал, что такое война по Первой мировой войне. И тем не менее, это патриотизм де Голля не был шовинизмом, а слово шовинизм без французского происхождения. Да. Так вот, де Голль был даже, его можно было назвать националистом, безусловно, но это был националист такого высокого класса, который не ненавидел Германию, а любил Францию. И отношение к Германии у него, соответственно, строилось только под одним углом зрения. Насколько Франция может найти в Германии, с Германией наиболее выгодные для нее отношения. Вот это самое главное. И когда он вернулся к власти в 58-м году, уже первое, что он сделал, это примирение с Германией.
Да.
Вот,
и знаменитый тут, Елисейский договор.
Ну, да, это уже 63-й год.
Да.
Но, в принципе, это первое же свидание это с Аденауэром было. Mm-hmm. Потому что де Голль был твердо убежден, что Германия разделенная. Германия
не
существует. Конечно, нет. Более того, что она сможет быть уже не угрозой, а козырем Франции.
С одной стороны, но с другой стороны, мы знаем, так уже теперь уже забегая вперед, что большим таким ярым поклонником европейской интеграции он не был. А понятно было, что Франция и Германия как бы два мотора, вроде как потом говорили, да, европейской интеграции, переросшей в Евросоюз теперь уже.
Ну, видите ли, де Голль, скажем прямо, не был великим экономистом. Он говорил там, как
военный. Для него был самый важный национальный суверенитет.
Безусловно.
Он не хотел терять частичный суверенитет.
Атомная бомба.
Да, безусловно. Он просто, он вообще говорил, что интендантство подтягивается, как человек военный. Но, в принципе, взгляды у него были такие, что ли, классические, ортодоксальные на экономику. Но, в общем, он видел необходимость Европейского союза, так скажем, но на основе межгосударственных отношений сохранения суверенитета.
Европа отечества, его знаменитый.
Да, именно так. Собственно, вот эта формула, она не его, но ему приписывается, она точно соответствует его планам. У него даже план был конкретный, это план Фуше,
да?
Где такой консультативный пакт, который был, ядром которого в его глазах был как раз франко-германский Елисейский договор, который действительно в силе остается до сих пор.
Юрий Ильич, если возвращаться все-таки, так сказать, к нашей основной теме, военной, интересно, конечно, посмотреть на взаимоотношения Деголя с большой тройкой. Да, это Черчилль, Рузвельт, Сталин. Как я понимаю, Рузвельт, Черчилль, не то чтобы его недолюбливали, но как-то вообще Францию пытались оставить где-то за бортом победы и вообще где-то так на полях. Да, и получилось, что, в общем-то, фактически, или вы с этим не согласны, что фактически Сталин ввел Деголя и Францию вместе с ним в категорию победителей.
И второй вопрос, вот, да, связанный с этим. Мы уже упоминали об историческом перелете его через Ла-Манш, когда он прилетел в Лондон, отказавшись капитулировать вместе с маршалом Петеном.
Сделал ставку, кстати, на
Африку. В какой степени Деголь был создан самим Деголем, в какой степени, грубо упрощая, можно сказать, что Деголь — это проект, как сейчас принято говорить, Черчилля и Англии.
Изначально для Черчилля так и было. Для Черчилля.
Его проект.
Да, он считал, что Деголь будет его просто марионеткой. Угу. Псевдонимом, так сказать. Но Деголь так не считал. И в этом-то все и дело. Черчилль однажды, когда он объяснялся с Деголем по всем вопросам практического порядка, как-то сказал в сердцах, а вот Черчилль не прятал язык в карман, говорят французы, говорит: знаете что, генерал, если Англии надо выбирать между сушей и открытым морем, она всегда выберет открытое море. И мне надо будет выбирать между вами и Рузвельтом, будьте уверены, что я выберу Рузвельта. А потом еще, когда он вошел, так сказать, в раж, Черчилль, он сказал: знаете, генерал, правительство Его Величества содержит не только вашу армию и администрацию, так называемую, она платит за ваши штаны. На что Деголь совершенно хладнокровно сказал: знаете, господин премьер-министр, я слишком беден, чтобы склонять голову. И поэтому другого поведения вы от меня не ждите.
То есть у них искрило.
И да, да еще как. И Черчилль говорил, в конце концов, уже после войны, что из всех крестов, которые я нес во время войны, самый тяжелый был лотаринский. То есть это
Деголь,
да, с двумя перекладинами, эмблема — лотаринский крест Деголя, это крест Шан-Эдарк. Ну, вот, короче говоря, для Черчилля был скандально. Ну, как же, человек, которого я вроде бы финансирую, да, это мой. Тем не менее, Деголь сумел, так сказать, доказать, и здесь нужно было большое мастерство и дипломатическое, и политическое, просто личное мужество, для того, чтобы внушить Черчиллю, что выбора у него, кроме ставки на Деголя, просто нет.
Так, может, его и не было в тот момент?
Именно так.
А кто еще?
Я больше никого не знаю.
Нет, там были какие-то фигуры.
Нет, пытались противопоставить Жиру. Генерал Жиру.
Жиру,
по военному званию был выше Деголя. Старше, да. Но просто он выходец из Виши был все-таки. И Деголю удалось его обыграть.
Обыграть и выгнать из национального комитета спасения.
Да, убрать из большой игры политики. И в конечном итоге Черчилль все-таки, человек очень реалистично мыслящий, понял, что надо жить с таким Деголем, какой есть он. Другого
не сахар,
нет.
Конечно, да.
Да, а вот насчет Рузвельта это было гораздо сложнее и хуже для Деголя, потому что Рузвельт его не переваривал, не просто потому, что там у них с характерами не сошлись. Дело не в этом. Для Рузвельта главное было то, что Франция с поражением и капитуляцией вычеркнула себя из списка великих держав.
Из серии, считал Рузвельт. Из серии без, да, обид. Вы проиграли,
нет,
поэтому...
Нет,
да,
более того, да, нет. Рузвельт, кстати, это мало как-то знают, представляют себе. Рузвельт считал, что после войны там Россия, она настолько измотана, что там нечего оглядываться на нее. Но первое, что будет главное после войны, это конец колониальной системы. И там главным наследником не как империя непосредственно, а как, что ли, выгоднополучатель, так сказать, выгоднополучатель будет Соединенные Штаты. И Черчилль это очень боялся, естественно. Но первым кандидатом на утрату империи была вторая колониальная держава — Франция.
Конечно.
Значит, для Рузвельта претензия Деголя на то, чтобы представлять не просто Францию, а Францию,
так сказать,
великую, да, великую державу, они были совершенно неприемлемы. И поэтому он пытался навязать тому же де Голлю после уже высадки в Нормандии оккупационную администрацию, такую, как в Италии, воевавшей стране на стороне Германии. Вот. И де Голль здесь встал на дыбы и сказал, нет, этого не будет. И он это сорвал, действительно. А Рузвельт твердо совершенно вел дело к тому, что Франция была просто оккупированной страной, освобожденной, но оккупированной страной. И де Голль именно добился того, чтобы Париж освобождали не англоамериканцы все-таки, а освобождал вторая протитанковая дивизия вместе с парижским восстанием.
Но высадку его не взяли.
Это было для него страшное горе и обида, да, конечно, и такие президенты были и раньше, когда пытались освободить там Дакар, там, в общем, были такие тяжелые эпизоды, но, тем не менее, несмотря на это, де Голль добился того, что его даже Рузвельт, при всем всей антипатии к нему и к Франции, так сказать, как той, какой ее видел де Голль, значит, он все-таки вынужден был с ним примириться. Допустить того, чтобы Франция получила свою зону оккупации. А главное, это было важнейшее достижение де Голля в этом смысле. Она относилась к четырем великим державам-победительницам, ответственным за судьбу Германии. Это было, конечно,
главное. Конечно, они получили свою зону.
Ну, нет, тут Сталин сказал, за ваш счет, за счет остальных западных держав, ей выделили зону. Но самое главное в том, что в контрольном совете тогда, и, собственно, и все вопросы решения будущего Германии, а здесь Франция имела полноценный голос вместе с Соединенными Штатами.
Вот, если по гамбургскому счету, чья главная заслуга, помимо де Голля, что Франция стала одной из пяти держав-победительниц, это Сталин или Черчилль, и как это произошло? Вот как именно и когда произошло, что Франция вошла в число держав-победительниц?
Я бы сказал, что здесь нет одного человека, которому де Голль был бы обязан, кроме себя самого, так, и той линии, которую он придерживался. Держался и себя оправдала. Да. Вот роль Сталина здесь была, конечно, важной, но Сталин, надо прямо сказать, не очень высоко оценивал, что ли, вклад Франции в победу.
Ну, очень понятно, и понятно.
Да, почему. Нет, более того, понимаете, тут очень интересный эпизод, когда Черчилль приехал, это де Голль приехал в 1944 году в Советский Союз и приехал для того, чтобы подписать пакт, соглашение, договор о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом, то Сталин, естественно, исходил из того, чтобы что-то за это получить. И он считал, что здесь-то отказа не будет, потому что соотношение сил очевидно. Да. Вот. Тем не менее, торг продолжался в Москве. А что хотел Сталин от де Голля? Он хотел, чтобы Франция, она была союзницей Польши между двумя войнами, признала Люблинское правительство, где...
Промосковское.
Да, просоветское. И, собственно, этим подорвать позиции лондонского правительства мигрантского, с которым Франция продолжала еще со времен эмиграции, так сказать, в Лондоне поддерживать отношения. И де Голль на уступки практически не пошел. Он согласился только послать в Люблин комиссию по репатриации французских двойнопленных, там граждан и так далее, главе с Кристианом Фуше. И, собственно говоря, больше Сталин не получил. Это, а давление было серьезное, потому что дали понять де Голлю, что если вы, так сказать, будете себя вести, так сказать, без должного понимания наших общих интересов, то, знаете, мы уже с Великобританией имеем договор. Вот, но будет вы присоединитесь к нему. Де Голль, это было абсолютно неприемлемо. И тем не менее, вот тогда Сталину нужно было решить, отправить де Голля без договора вообще, или все-таки подписать. И Сталин взвесил все. Да. И надо сказать, что он в таких случаях принимал решение очень, так сказать, взвешенно, все за и против. Подарка он никогда не делал никому, понятное дело. Но он просто прикинул, что будет хуже. И он пришел к выводу, что лучше иметь Францию дополнительно к Великобритании и Соединенным Штатам, даже и именно потому, что ее вес там меньше, нежели вместе с ними загонять ее в угол и девальвировать. Вот, видимо, таково было, я так понимаю, его решение. И он, а ведь, знаете, тут у де Голля и у Сталина были очень такие общие воспоминания о Польше во время 20-м году, во время советско-польских войн. Они были с разных сторон. Конечно. Де Голль был советником генерала Вейгана, который был консультантом польской армии, воевавшей против Советского Союза, а Сталин был членом военного совета, политкомиссара.
И потерпел
Да, и оба, как говорится, сошлись. Вот, понимаете, они этого никогда не забывали. И если все-таки Сталин решил, что в интересах, Советского Союза, чтобы Франция была на равных державой-победительницей, несмотря на то, что его, расчет по польским делам, так сказать, не оправдался, это, конечно, очень важный роль сыграл, безусловно.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Шков, Виталий Демарский. У нас руководитель Центра французских исследований. У нас в гостях в студии Юрий Ильич Рубинский, Центр французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Говорим мы о генерале де Голле как одной из ярких личностей Второй мировой войны. Юрий Ильич, мы вот прервались на том, на взаимоотношениях, я бы сказал, Сталина и де Голля, да, и как Сталин взвешивал, собственно говоря, там, подписывать с ним соглашение, не подписывать. Но не было, вот у меня такое, может быть, неправильное представление о том, что для Сталина де Голль был той фигурой, через которую он играл против своих друзей по коалиции англоамериканцев, да? Понимая, что де Голль, в общем-то, не третий человек на той стороне, да? Что и де Голль сделал в какой-то степени ставку на Сталина, так сказать, для входа вот в этот клуб победителей.
В общем, во многом это так, действительно. Но, видите ли, Сталин, во-первых, не мог просить французов капитуляции 40-го года, потому что это опрокидывало весь его прогноз в 40-м году. Это действительно так. Но что касается именно де Голля конкретно, и когда, собственно, заключался советско-французский договор в декабре 44-го года, то де Голль сделал такой, знаете, театральный жест, который, извините, со Сталином, в общем, был довольно рискован. Сталин повел его, как у него была такая, так сказать, манера, повел его в кинозал ночью, причем смотреть какой-то трофейный, что ли, фильм, как я обычно, не знаю, какой-то фильм. Да. Переговоры о союзе, значит, двустороннем зашли в тупик вроде из-за польских дел. Значит, вдруг де Голль встает в темном зале, кланяется Сталину и говорит: «Маршал, я вас благодарю за гостеприимство, я поехал». Сталин несколько опешил, он таким манером в отношении себя не привык. И поэтому он сказал Молотову: «Верни его». Вот, тот пошел, действительно, генерал, мы тут найдем развязку, так сказать, так оно и вышло. И потом, когда прощальный был...
То есть, немножко был такой рискованный шаг.
Да, рискованный шаг, но когда... Тут, прямо скажем, Сталин из тех людей был, который бы испугался такого. Но, значит, он и сделал этот жест, он исходил из того, что Сталин взвесит все за и против и принял правильное решение. И я думаю, что это был правильный расчет.
То есть он ускорил просто...
Он оправдался. И потом на заключительном ужине там Сталин даже поднял тост и сказал: все-таки ценю людей, которые умеют сопротивляться. Это, знаете, не о каждом можно было так услышать. И то, что у де Голля нашлось, и характер, и воля, и, главное, расчет. который оправдался. Вот это, конечно, очень большое его достоинство.
Чтобы закончить это, как докрутить, как говорится, эту тему, расчет Сталина вы рассказали, и мы поняли, значит, какой был расчет Сталина и самого Деголя. Но почему посадить за стол победителей согласились Черчилль и Рузвельт в итоге?
Вы знаете,
их расчет
какой-то. Я бы сказал так, что ну, я не стану прогнозировать уже холодную войну и
ну
так
да,
далее.
Ну да.
Все же освобожденная от гитлеровской оккупации Европа была тогда крайне, мягко говоря, дестабилизирована. Очень выросло влияние левых сил, в том числе коммунистов, и не только на востоке Европы, где была Советская
Армия. Но они во Франции выборы выигрывали.
Да, а во Франции и Италии эти
да.
компартии были наиболее многочисленные, они
да.
были ведущими по числу голосов. И тот факт, что Деголь для того, чтобы быть признанным лидером сопротивления, движения сопротивления, он пошел на то, чтобы включить лондонский комитет свой, свободный, потом сражающийся Франции, а потом временно правительство Французской Республики, двух коммунистов. Но это с его стороны был правильный такой грамотный шаг политический, он себя оправдал. Хотя коммунисты относились к нему плохо, но, естественно, но, надо сказать, и в советскому послу всячески на него
жаловались,
да, жаловались и всячески его принижали, и даже настраивали против него. В целом, мне кажется, что тот факт, что Сталин попросил Деголя действительно было амнистировать Тереза, проведшего войну в Москве, и осужденного за дезертирство, значит, ему приписывал, но это, конечно...
Юрий Ильич, вы знаете, что уже мы сейчас так далеко от тех времен, что я думаю, что нашим слушателям надо напомнить, что Морис Торрес – это лидер французских коммунистов, генеральный секретарь.
Причем знаменитый легендарный политик, который даже был вице-премьером Франции.
Более того, его имя носил Институт иностранных языков в Москве, который я закончил.
Совершенно верно. Ну, в общем, в принципе, кстати говоря, Деголь пошел на то, чтобы Торрес имел возможность вернуться во Францию и занять свое место во главе партии, которая действительно сыграла очень крупную роль в движении сопротивления во время оккупации.
Я как раз хотел про движение сопротивления вам задать вопрос вот по поводу роли движения сопротивления и сражающейся Франции, деголевской, да, насколько, что там больше было, символического или неких реальных все-таки дел военных?
Я бы сказал, что если говорить о, там, скажем, диверсионных актах, тем более о терроре вот, против оккупантов, тут большого, крупных каких-то значимых...
То есть это не белорусские партизаны?
Нет, этого и не югославские.
И не югославские,
нет.
Да.
Тем не менее, и огромную роль играли две вещи. Первое, то, что Деголь фактически через движение сопротивления сумел воссоздать французское государство, которое было, в общем-то, опущено до марионеточного придатка Виши, этой самой германской оккупационной администрации, то есть Виши. Вот это было колоссальное значение имело. Во-первых, для самосознания французского национального огромное значение. Французы были, конечно, в отчаянии после капитуляции.
Юрий Ильич, извините, я вас перебью, но в отношении вот именно воссоздания французского государства, не вишистского, еще большую роль сыграла Африка. Он же за счет Африки во многом, за счет, так сказать, империи.
Имеется в виду африканские колонии.
Конечно, за счет колоний, которые, как он же даже, он вообще сначала, по-моему, собирался в Африку.
Видите, это да, это так, но не забудьте, что колониальная администрация была в долгое время лояльной Виши. И Деголе пришлось применить очень много усилий для того, чтобы перетянуть их на свою сторону. Это было очень непростое дело.
Была видимость легальной власти.
Да, конечно. Вплоть до Китая. Везде они вишисты сидели, так сказать, в администрации, естественно, смотрели, куда ветер дует.
Деголь там до Браззавиля же долетал.
Вот. И в Браззавиле как раз Деголь сделал очень важную вещь, очень важную, где дал намек сделал на возможность реформирования империи, так сказать, замены ее, так сказать, более такой равноправной ассоциацией, так сказать, но это уже другая история. Тот факт, что империя для планов де Голля и в деятельности ее сыграла большую роль, это двух мнений нет, но я бы сказал даже больше того. Вес Франции и де Голля в глазах его западных союзников, то есть Великобритании и Соединенных Штатов, во многом подкреплялся, конечно, наличием мировой империи. Безусловно. Тут я бы даже сказал, что вот второй момент, беспокоивший Черчилля чрезвычайно, судьба флота французского,
он был потоплен
британцами. И это для де Голля была драма, катастрофа, потому что его союзник, у которого он бы находился, как говорится, в Лондоне, потопил французский флот.
Но у Черчилля были свои резоны. Он боялся, что флот попадет в руки немцев.
Нет,
тогда была бы катастрофа уже для британских островов.
Черчилль поступил со своей точки зрения совершенно правильно.
Абсолютно. Он исключил любой риск для
имени. Это
было неизбежно, конечно. Если хотите.
Более того, Черчилль же предложил флоту вести подальше, но это не было сделано. И поэтому он уже понял, что счет идет на дни, и он приказал.
Да, было много жертв. И для де Голля это был, конечно, драматический эпизод. Сами понимаете, как он сам себя видел на фоне этого эпизода. Но когда союзники высадили сначала в Северной Африке, вот там помощь, так сказать, администрации, за кого она будет, французской, она, кажется, имела большую роль. И уже когда Башар вышел в Нормандии, тоже местные, конечно, вроде бы вишисты, они бежали кто куда по кустам, но все-таки нужно было представлять себе, кто их заменит. Или как их можно в глазах граждан более или менее не то, что реабилитировать, а все-таки на них опереться как-то, их использовать. И для англоамериканских войск это имело большое значение и военное, и политическое.
А вот при освобождении Парижа, когда было восстание, вот эти вот небольшие, но тем не менее силы французские, военные, Ньял, Леклер и так далее, они откуда взяли вооружение? Оружие, танки, это чье было?
Ну, конечно.
Англичан.
Ну, конечно. Нет, и американцы, и англичане, так сказать, они, конечно, очень решающим образом снабжали уже вооруженные силы свободной сражающей Франции, когда де Голль превратил свой комитет в временное правительство Французской Республики, оно получило...
После освобождения Парижа.
Да, и вы понимаете, тут не только вопрос об администрации. Вот я говорю, американцы хотели АМГОД, то есть эту оккупационную администрацию. Более того, там было, вы знаете, попытка германского контрнаступления в Арденнах в 1945 году, и там на советском германском фронте, так сказать, тоже активизировались для того, чтобы облегчить положение союзников. Но Эйзенхауэр, который командовал союзными войсками, он решил с точки зрения тактической отступить от Страсбурга, который уже был освобожден. Вот де Голль сказал, нет, этого не будет. И почему? Подумаешь, можно еще подождать. Нет, потому что немцы, конечно, которые рассматривали Эльзас и Страсбург как часть Германии, вы представляете, что бы они сделали бы, уже зажатые в угол, загнанные и все, с теми, кто приветствовал французов, когда они освободили в первый раз Страсбург, то есть союзников. Он ни в коем случае, и он насмерть стоял за то, чтобы Страсбург был спасен.
И опять был прав.
И выиграл. Вот это самое главное. Потому что, сами понимаете, что Эйзенхауэр здесь был, так сказать, главнокомандующим.
У меня вот такой вопрос. Известно, что де Голль, мягко говоря, Америку не любил.
Да,
он... у меня вопрос абсолютно тоже такой, прямой и дилетантский, можно сказать, как угодно. Вот смотрите, вот эта его нелюбовь к Америке, она была в большей степени связана с тем, что вот его там Рузвельт не ценил и не видел Францию в числе великих держав. Или это был природный антиамериканизм одной великой державы, которая просто ревновала к другой стране, которая стала супердержавой?
Нет, не в этом дело. Дело, конечно, самое главное заключалось в том, что для де Голля Франция была и, безусловно, страной с, так сказать, глобальным призванием, там, интеллектуальным, политическим, каким угодно. Но в то же время это была европейская страна. И для Деголь уже тогда прекрасно понимал, что, конечно, планы там, Людовика XIV, Наполеона или Клемансо сделать Европу своей, так сказать, вотчиной Франция не сможет. Тем не менее, для Деголя противовес Соединенным Штатам в виде какого-то европейского центра, где Франция, конечно, бы играла, по его мнению, ведущую, лидирующую роль, это был важнейший элемент его мировоззрения, его анализа им глобальной ситуации в мире.
То есть, и это был здесь политический антиамериканизм, не шовинистический, не националистический,
геополитический. Деголь всегда считал, что режимы приходят и уходят, а нации остаются. И в его, так сказать, что ли, геополитике такой глобальной, он исходил из того, что есть Соединенные Штаты, конечно, есть Россия, есть Китай, это он очень хорошо понимал и очень рано стал понимать, и есть Европа. И вот если Европа, ну, что ли, может претендовать после катастрофы двух мировых войн на самостоятельную роль, более того, на то, чтобы играть, ну, достойную роль в мире в решении вопросов, одна Франция этого вряд ли сможет, но при опоре на Европу она должна это делать. И здесь Европа, как придаток Соединенных Штатов, никак не вписывалась в, ну, что ли,
все-таки это
видение
довольно странно, потому что Франция победила в двух мировых войнах вместе с Америкой.
Да.
И во втором случае Америка спасла Францию, фактически освободила ее. Вот. И остальная Европа, прежде всего Великобритания и Германия западная, сделали ставку именно на теснейший альянс с Америкой, как нечто единое, как атлантическая цивилизация, североатлантическая. А Франция, получается, как бы осталась в стороне, несмотря на все заслуги Америки перед ей же,
да,
перед ей же
Францией. И вот эта особая роль в НАТО. Да?
Нет, видите, в чем дело. Нет, это не совсем так. Да. Во-первых, во всех решающих эпизодах холодной войны Деголь проявлял себя как верный, лояльный и последовательный сторонник союза с Соединенными Штатами.
То есть, в конечном итоге...
Безусловно, всегда. Двух мнений. Это по берлинскому вопросу, прежде всего. И во время Карибского кризиса Деголь твердо, совершенно и публично поддержал Кеннеди и Соединенные Штаты. То есть, здесь у него никаких сомнений здесь быть не могло. Просто он исходил из того, что, собственно, это вот много раз потом доказывал, что Соединенные Штаты вот все-таки на заключительном этапе обеих мировых войн вступили в бой. И возлагать ответственность за безопасность Франции, а более широком смысле Европы, ну, перед лицом там нацизма и там гитлеровской Германии, само собой, но и перед лицом во время холодного Советского Союза тоже, нельзя. То есть, американцев отдать, что ли, в безопасность.
Американцы же оставили базы, американцы оставили ядерное оружие, американцы оставили огромную инфраструктуру военную после 1945 года. Тем самым они взяли на себя, через блок НАТО, они взяли на себя защиту Западной Европы.
Это совершенно верно.
В отличие, да, скажем, от постверсальской Европы, когда они просто уехали.
Это все верно, но понимаете, в чем дело? Вот если... свести то, что уже, может, казалось уже заключительный этап холодной войны, но это верно и более раннего периода. Для Деголя не то, что американцы пришли к занавесу и собрали, так сказать, по решетке, да, бесплатно стали, так сказать, главными победителями. Нет, не в этом дело. Самое главное, что для Деголя дело было не в Америке. Он считал, что государства, как он говорил, и холодное чудовище, они рассчитывают за это. Тут место для чувств и сантиментов нет. Здесь работают интересы. А вот интересы безопасности, прежде всего, но не только, и веса в мире, они таковы, что нельзя отдавать другим, самым близким и союзникам, ответственность за собственную безопасность. И если союз необходим, то в этом союзе Франция должна сохранять возможность сказать «нет» своему союзнику, как неоднократно он это демонстрировал. И это не вопрос самолюбия, хотя для него авторитет государственной власти внутри страны, ее легитимность, зависело и от ее веса в международном концерте. Но, видите ли, все-таки для де Голля представление было такое, что американцы могут, скажем, своими союзниками и пожертвовать, в случае чего, если это нужно. А может быть, и втравить их в такие, так сказать, неприятности, которые интересам союзникам той же самой Франции не всегда отвечают. Такое двойственное отношение к союзам, оно всегда было присуще де Голлю, как человеку, верившему не просто в суверенитет. Он считал, что без этого Франции нет и не будет, потому что вся ее история, и это действительно так оно и есть, строилась вокруг государства. Французская нация, в отличие от многих европейских наций, строилась не снизу, а сверху. Через государство, через политический фактор, она даже культурно и языково, она, так сказать, строилась вертикально.
Что, кстати говоря, в какой-то мере сближает Францию с Россией, и мне кажется, что какие-то естественные такие есть основы, вот, в общем-то, дружбы между Францией и Россией, несмотря на затасканность этого слова, но существует некая близость, я бы сказал, духовная, я даже не могу понять, но что-то существует, нет?
Да, безусловно, но это не только...
Кстати, извините, я закончу. Чего нету между Францией и Америкой? Мне кажется, что не только политически, а вот еще один пример. Юрий Ильич, вы тоже это хорошо знаете. В Париже есть такой район Дефанс,
да,
который очень многие не любят.
Ну, небоскребы, да.
Это типа небоскребы,
Нью-Йорк,
да. Это же что? Это идея де Голля была доказать, что небоскребы, вот это чисто американское, да, могут быть красивые.
Не очень вышло мне.
Там, если ты посмотришь на каждое отдельное здание, то они очень оригинальные,
Юрий Ильич,
в отличие от
американцев. А вот, смотрите, ну, с американцами парадокс мы разобрались, что как бы два раза победили вместе, и такая... А почему с Англией-то? Уж Черчилль-то, уж Британия, уж кто дал ему кров, уж кто помогал. Два раза не пустил...
А вот это вечное
соперничество. Два раза не пустил в Европейский Союз.
Вечное соперничество. Вы знаете, друзья, я честно скажу, что это не надо не преувеличивать антиамериканизма французов, хотя он и бывает, и есть, и у де Голля, безусловно, присутствовал. Антиамериканизм по тем причинам, которые я уже сказал. Да. Но есть очень много, действительно, в истории не только эпизодов, но и периодов и крупнейших событий, где они были вместе.
Да.
И начиная с американской борьбы за независимость, войны за независимость Соединенных Штатов.
Конечно.
И там текст американской Декларация независимости, Декларация прав человека и гражданина французской. Но помимо этого, вот то, что вы сказали о России, безусловно, я глубоко убежден в том, что с культурной точки зрения русская культура и французская имеют больше точек соприкосновения, при том, что они поразительно различны по очень многим параметрам, но они как бы во многом взаимно дополняют друг друга, и так было очень давно, во всяком случае уж после Петра точно совершенно, хотя Петр-то брал западные образцы не во Франции. Но, тем не менее, вот он, когда был во Франции во время своей европейской поездки, он побывал в Версале и сказал, вы хотите, чтобы у меня было так.
Так что.
Вот, да. Но, в принципе, вы знаете, как раз именно роль историческая, роль государства во французской не то, и экономики, и администрации и так далее, она как-то же очень импонировала, конечно, многим русским и мыслителям, и деятелям, и помимо геополитики, здесь есть, конечно, точки соприкосновения вне всякого сомнения.
Две государственнические страны.
Безусловно. Вне всякого сомнения.
Юрий Ильич, у нас остается буквально минута, коротко. Да, вы помните де Голля, вы встречались с ним вот буквально за 30 секунд. Каким он вам запомнился?
Вы знаете, это был человек не только высокого роста, 193 сантиметра, вот, и он со всех высоты своего роста и смотрел на окружающих. Это был человек присутствия. То есть там, где он находился, уже остальные были, ну, не то что на вторых ролях, но как-то центр внимания все-таки был именно на нем. И я не забуду, когда он в Большом театре, в правительственной ложе, был тогда еще триумвират, был вроде формально говоря Брежнев, Косыгин и Подгорный, они тоже там, все трое присутствовали, как и на приеме у французского посольства.
Но виден был только Деголь.
А Деголь подошел к барьеру, и весь театр, да, и знаменитый свой жест, вытянутые руки, означавший «В», Виктор, победа.
Победа.
И вот он также вытянул руки в Большом театре, и вы знаете, весь Большой театр встал и устроил ему овацию. И вы знаете, это был не политический жест. Это было ощущение того, что здесь находится фигура, которую необходимо уважать. И это ощущение у меня осталось тоже.
Спасибо. Спасибо Юрию Ильичу Рубинскому. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».